Ну что, 13:06, мы уже в эфире, да, уже спор пошел. Виктор Тихомиров, художник, писатель, режиссер у нас в студии. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, привет, эфир.
Да, мы просто начали говорить об Исаакиевском соборе и просто сцепились, можно сказать.
Ну, прямо сцепились.
Кому должен принадлежать Исаакиевский собор? А до этого, между прочим, Виктор Тихомиров проявлял спокойствие, и мне никоим образом вас не удавалось вывести из себя.
Выражавшего себя нет. Я очень спокойно и уравновешенно сказал, что все, на чем стоит крест, где написано «Дом молитвы», то и должно быть церковью.
То есть вы считаете,
что... И оно нисколько не убавляет там возможности посещать это как музей, там, ну, любоваться архитектурой или еще чем-то.
А если, ну, помните, да, копоть и
там
все может быть испорчено?
Это все не может. Пусть испорчено будет хоть чуть-чуть, да, посмотрим. Вот. Нет, ничего там не испортится. Просто вообще, я так понимаю, что спорт-то какой-то денежный, что-то там, какие-то денежные потоки. Я даже не хочу интересоваться. Для меня этот вопрос абсолютно ясен. Как сказал мой друг Шинкарев, ни одного аргумента в пользу, чтобы не отдавать. Ни одного. Потому что написано «Дом молитвы», все. Сколько понарушили церкви, сколько попов постреляли, ну, хоть что-то возвращали. Хотя бы из каждых соображений что-то вернули.
Ну, так давайте тогда возвращать вообще всем все то, что было.
Нет, а всем все это разные вещи. Речь идет о духовной жизни. А как я сказал, что спасение – это может быть только от духовной жизни. Мораль-то откуда возьмется? Мы же хотим, чтобы по морали все было. А мораль – источник только духовной жизни. Другого источника у морали нет. Как Достоевский сказал, Бога нет, и все позволено. Оно все и позволено.
Ну, знаете,
и оно не стоит на месте, оно все время движется.
Но я вам только говорила, что церковь и вера – вещи, в принципе, разные.
Ну, это совершенно тесно, неразрывно связанные вещи. Церковь – тело Христово. А верим, православные люди верят в Господа нашего Иисуса Христа.
То есть вы считаете,
но
без
я, причем,
церкви невозможно?
Я не богослов, я очень, конечно, невозможно. Потому что сказано, где соберется больше трех, там и церковь. Вот. Я вообще не богослов, и мне не хочется в это погружаться, потому что я не готов. Я просто так очень просто, тупо верующий человек. Вера ко мне пришла давно, отчасти от прародителей. Она и происходит не по логике. Если бы по логике, всех бы убедили, и все. Она по чувству происходит. Человек вдруг раз так, только соображает, что да, действительно... Я не умнее Бердяева или Достоевского. Я думаю, и там и Взоров не умнее, чем Бердяев и Достоевский, и другие богословы, Лев Толстой, там, и другие люди, которые чем-то заблуждались, чем-то нет. Но были... Ничего умнее, мудрее нету просто. Нету. И когда начинаешь интересоваться мирозданием, как оно все устроено, ты ничего более мудрого не находишь. Так что же я буду биться лбом во что-то второстепенное или что-то... когда есть что-то более возвышенное и умное.
А у вас не возникает вопрос, почему РПЦ не хочет, чтобы им вернули, например, храм, который заброшенный, который нуждается в реставрации, в реконструкции, а именно хочется им Исаакиевский собор в центре
так
города?
Так нет, я же говорю, что им все хочется, и разрушенный, и неразрушенный, но, может, действительно корыстные соображения, но они совершенно...
То есть нормально, если, условно говоря, РПЦ будет зарабатывать деньги, вы не против?
Нет, я не против. Я бы хотел, чтобы это было прозрачно, как вот Кураев Дьякон агитирует, чтобы эти все средства попрозрачнее тратились. Согласен. Это
а это возможно?
Не знаю. Я вот... в церковной жизни не участвую так, чтобы я мог еще и это, этим интересоваться. Я просто общу рассуждаю, как я говорил.
Вот
что
церковная...
прозрачнее было бы лучше. Потому что церковь излишние средства должна, конечно, раздавать бедным, их поддерживать, подкармливать, там, образовывать и как-то о них заботиться. А когда это идет на какие-то там... Ну, это их грех, их молитва, как у Тарковского сказано. Вот. Поэтому... им придется отвечать. А наше дело это вообще слушать, что говорит священник. Он какой бы ни был.
А
жирный...
если он священник дурак, жирный дурак.
Вот он, когда подпоясается и облачится, какой бы ни был жирный дурак, он говорит все-таки Слово Божие, продолжает произносить по писанному. Он даже ни одного слова там не меняет. Поэтому
нет,
часто, не
в последнее время священники часто говорят,
ну,
от себя.
Ну, вот это значит, от себя, сено, за себя сено, у них возникают, потом их умные поправляют, возникают у них свары всякие тоже. Вот. Но нам не до этого, верующий человек не должен быть до этого дела. Он пришел, перечитал.
То есть принимаем все, что и РПЦ церкви... может делать абсолютно все, что угодно. Получается, у них полная
нет,
власть.
Конечно, они полную власть. Что такое власть-то? Обычно, я так понимаю, что вообще главное обвинение церкви состоит в том, что оно инструмент подавления. Да никогда она не будет инструментом подавления. Никогда никого силой лбом в пол не заставят идти, а тем более исповедоваться. Никогда это невозможно. Всегда она как была вот свободным посещением, так и останется. А то, что там где-то наверху, где выносятся большие деньги, что там какой-то дележ идет. Потому что тот, кто против того, чтобы им деньги, значит, он себе хочет деньги. Это все там, а не у нас, вот не внизу, где люди как жили бедно, так и живут. Вот они там, пусть собачатся все какие-то...
То есть нас это не должно волновать, передают церкви, хорошо, пусть передают церкви.
Все, что передают церкви, очень хорошо. А вот чтобы внутри у них там это как-то распределилось правильно, это, к сожалению, я не знаю, как ни механизмов этих не изучал, как это происходит, не знаю, за что там голосовать. Но есть люди, которые поднимают голос, вот тот же Кураев, опять же, и как-то пытаются там что-то сделать, потому что они в курсе, понимают, как это происходит.
То есть Кураеву вы доверяете?
Кураев внушает мне доверие. Вот. Хотя там некоторые его высказывания... Да. Я же про него фильм снял, Андрей Кураев, «Прямая речь». Там есть и против него высказывания. Вот. Но они в основном касаются духовной жизни. Вот. А что касается его борьбы вот такой материалистической, ну, я думаю, что он прав. Потому что живет он небогато сам, я у него дома был.
Ну, и... потому что он сейчас в опале. И...
А был не в опале, жил...
Нет, ну как, он уже
больше,
был
да
в составе РПЦ, а сейчас уже нет, поэтому...
Да нет, он почему-то не в составе. Я снимал, он служит в церкви, я снимал в церкви.
Ну, он уже не занимает...
Его уволили только из Академии Духовной. Все. А... Вот он там не занимает.
А что касается Исаакиевского собора, вас не смущает то, что вот сейчас, да, работает там лавка, и в этой лавке продают свечи, крестики, ну и прочее, утварь без кассовых чеков?
Ну, я вообще не
это
знаю про кассовые чеки.
Да,
давайте
деньги.
Вы что-нибудь меня другое спросите, лучше там...
Нет, ну просто вы говорите о слепой вере,
ну, потому
поэтому...
Потому что я не о слепой вере говорю, как раз никакая не слепая вера, а я глубоко убежденный православный христианин. Вот, если там есть где-то какие-то отклонения, то они, ну, очень мало меня занимают. Ну, выгонял Христос там торгующих из храма, ну, да не всех выгнал, может, там какие-то свечки и крестики, конечно, нужны, но тут же и продают. Ну, без чеков, господи, кого это волнует, чеки эти? Ну, а там, где берут чеки...
Ну, вы же говорили про прозрачность, а тут явная непрозрачность.
Да, ну, хорошо, вы правы, пусть будут чеки.
Соглашусь,
на чеки,
хорошо.
Это никак не повлияет на мою духовную жизнь или отношение к церкви.
В общем, если случится в референдуме в Петербурге, вы будете голосовать за передачу РПЦ Исаакиевского собора.
За передачу Исаакиевского собора в простоте своей. Вот. А глубокомыслие тут... Мне непонятно, я не понимаю. Написано «Храм молитвы», все, что еще там, огромными буквами золотыми.
Да, только Монферран, создатель этого собора, мечтал, чтобы его похоронили здесь, но поскольку он католик, православные христиане воспротивились, и в итоге...
Ну, можно и по-разному, может, за неправы были эти православные, там, пусть бы похоронили. Как
вот
дело?
Наши слушатели говорят, что... Вы разочаровали их. Я не знаю.
Были очарованы, это ты разочаровала.
Ну, были очарованы вами как художником,
как писателем.
Ну, хорошо, хоть я
надеюсь, что Достоевский не разочаровал, или там Бердяев не разочаровал, или Гоголь.
Достоевский, Бердяев, Гоголь и Толстой не дожили до тех времен, когда передают Исаакиевский собор.
Ну, зато не дожили и до Октябрьской революции, когда ломали все это, крушили. Вот, и еще живы эти люди даже некоторые.
Давайте про свободу. Свободный художник. Вот я до эфира вас спросила, можно ли вас называть свободным художником. Вы сказали, да, я свободный художник.
Да, потому что я, тема, которая меня волнует, например, тема любви. Она как бы не в литературе, а в кино, и в живописи, допустим, и в графике. Она как-то вот ну, не поддается какому-то цензуре или там какому-то давлению государственному. И даже могу сказать, что вот многие тяжелые времена основная масса людей, может быть, переживала более-менее легко, потому что у всех что-то было такое вот личное, какая-то любовь. Он знал, что, ну, есть нечего, зато у меня свидание там в 7 часов.
Угу.
Я вот доработаю на своем станке, и как побегу, и так он крутит эту свою там... фрезу и думает об этом. И даже, хотя у него все полусухаря там в кармане. И вот эта вот тема мне важнее. Вот, и, вот тема человеческой такой любви. Или там красоты природы. Или там красоты чужих произведений, например, которые меня вдохновляют. Вот, вот это для меня важно. А так как я тут в политику почти нигде не касаюсь, то я и не почувствовал угнетения своей свободы. Может быть, если бы я стал актуальным, Я же вот рисую актуальные рисунки, например, как бы они даже политизированы, хотя все время редакторы прошу мне политических тем лучше
это
не
для
давать.
ДП.
Для ДП.
А как вот, кстати, выходит. Вы выполняете заказ, да? То есть они просят что-то? Как
они
как конкретно
дают тему. В среду вечером мне дается тема.
А как вот тема, например?
Ну,
вот
бывает,
как?
Например, вот стадион там опять потребовали денег. Я сажусь, рисую на эту тему смешную картинку, значит, и тут же в среду ночью им посылаю, в пятницу выходит. Вот сейчас выйдет сегодня, да, сегодня вышло уже, наверное, номер.
Угу.
Вот, что-то придумываю там, уже натренировался довольно быстро это делать. У меня их вообще около 1000 уже этих рисунков, и вышел альбом, за который я даже Ткаческую премию получил. Но это такое, знаете, совершенно побочное, оно даже никак не основное.
Но они вам идею, ну, как бы, направляют вас, да,
нет,
в этом? Или вы сами?
Иногда мы так с редактором немножко, я говорю, да знаешь, я тут, у меня нет твердого мнения по этому вопросу, может, ты что-нибудь другое предложишь?
Ну, так у меня то есть должно быть ваше мнение, да?
Ну,
то
я, например, не
вопрос,
говорю,
который
вот,
вас
мне,
не волнует?
Нет, какой-нибудь вопрос там, допустим, Pussy Riot там были или еще что-то, он мне говорит, что вот... А я говорю, ты знаешь, а это тут как бы считаю иначе, может,
что
ты другое
посадить.
Мне предложишь там? Нет, ну не посадить.
Ага.
Вот, давай ты другое что-нибудь. Он подумает, да нет, ничего другого нет. Но я тогда нахожу такой вариант,
чтобы...
который был бы приемлем, как бы отражал тему, как бы, и не шел в разрез с моими убеждениями. Глубокими. Mm-hmm. Если не очень глубокие, то я могу немножко поступиться там. Думаю, ну ладно. Но в принципе я стараюсь.
Ну, то есть острых тем вы касаетесь, получается,
бывает.
Благодаря
да,
в
рисунках
ДП.
Бывает.
Да?
Да, бывает.
А вот стадион, кстати, ваше отношение к этой
магистральной
истории?
Это мое отношение очень простое, что тут как раз вот эта вся коррупция, это просто иллюстрация всей этой коррупции и всего этого. Видимо, люди до такой степени ничего не умеют делать, кроме как красть. Что кто не прилипнет к этому стадиону, тот тотчас же там насосет и денег и куда-нибудь бежать скорее. Это какая-то воронка. Внизу там сидят, вот я нарисовал, что внизу сидят такие черти, которые высасывают из нее деньги и судят, что все бы такие вот стадионы были нам на радость. Вот, все бы таких, побольше бы таких стадионов, потому что уже перешло всякие границы. И потом я стороной знаю, что там все равно нарушения огромные технологические, это я знаю точно. Вот, поэтому еще они покажут, дадут себя знать, и поэтому то, что сейчас просят опять денег, возможно, что их и действительно нужно, иначе он или рухнет, или там что-нибудь затупит.
Ну, вопрос, дадут им денег, сделают ли они то, что нужно.
Так вот, да, вот это вот все, что касается денег, везде, в том числе в кино, это изумительная тема, потому что люди до такой степени слабы, почему? Потому что слабая мораль, потому что серебролюбие, как говорят религиозные люди. Слабая мораль. Думаешь, ну что там, жизнь не
слабая
не
мораль,
веря...
причем у всех, и у верующих, которые считают себя верующими.
Ну, которые считают, это надо копнуть. Конечно, человек слаб. Грех сладок, а человек слаб, да. Но это не означает, что все равно, кроме веры-то, ничего нету. Есть только это, что ты веришь в вечную жизнь души, и, стало быть, вся земная жизнь – это такой тип для тебя испытания. Как проживешь,
ну,
так
верить
потом.
Же можно, наверное, и в любовь, например. Или
ну,
для
это,
вас вера...
Это одно это... другому не противоречит. Главное в вере, главное, что ты веришь, в бессмертную жизнь души. Бессмертно, вечно. Вот. А земное, оно так вот временно. Как бы ты пожил, там нагрешил. Вот. К тому же тебе дана свобода. Даже Господь тебе не препятствует. Делай, что хочешь. Душегубствуй там, все, что хочешь. Только потом...
Потом
наверное,
ответишь.
Скажи. Причем даже тебе не впрямую не угрожает, ты не знаешь точно. А может, как-нибудь проскочит, все думает. И тем не менее, вот предлагается в этих условиях, а ты не уверен, что тебя накажут.
Угу.
И не уверен, что вечность души. А веди себя все равно прилично. Вот, вот это вот, тут-то человека проверяется. Вот тут его и оценивают потом по поступку.
Но,
вот. Похватывается. Даже какие-нибудь душегубы, они, например, придя в незнакомый, какой-то бандит-перебандит, который привык такой... Но вот придется к незнакомому. Вот первые несколько секунд он ведет себя прилично. Еще не разобравшись, кто тут, кто главный, кто-то на первый момент. Почему? Потому что понимаешь, что это самое правильное поведение.
Ну,
в принципе, это самое правильное вести себя прилично. А уж потом там показывается, у кого галифе ширше там и вообще.
Ну, кстати, среди душегубов очень модно нагрешить, а потом, например, дать денег на то, чтобы построить храм.
Это не наше беспокойство, не твое беспокойство. Пусть он
хорошо,
даст денег на
хорошо,
храм.
Хорошо, не наше беспокойство.
Спишется, черти там, глядишь, на одну секунду меньше подержат.
Виктор, скажите, а вот вы пишете книги, снимаете фильмы, да? Ну, ладно, книги можно писать, для этого не нужен бюджет для начала. А вот фильмы снимаете. А на какие деньги?
Значит, если бы я был не наехал в Москву, я бы сказал, что это платная информация.
Нет, не, так, не, нет, не надо
на
сейчас.
Авторитетной радиостанции, то я скажу, что я до сих пор я находил инвесторов сам.
А, то есть вы инвесторов? То есть Минкульт это... заявки не пишете?
Я писал, но как бы все время примерно такой был ответ, что вот у нас было четыре возможности, вы, то есть было три возможности, вы четвертый. Вот как бы
немножко
я был близко к этому
хватило,
источнику,
да?
Но чуть-чуть до него не дополз. Поэтому я сам находил людей, в основном это, причем состоятельных, это было даже из числа моих учеников, которые вдруг мне звонили и говорили, слушай, давайте дам миллион, сделай ты свое доброе дело. Вот. Или и там вот Вячеслав Адамович Заренков, Ренспецму. Это вообще очень так, нравственная личность, между прочим.
Я понимаю, да. Ну, то есть вы, условно говоря, ищете спонсоров.
Ищу, да, людей, которые, не рассчитывая заработать, не рассчитывая даже, что я отдам, хотят поучаствовать в добром деле. Такими спонсорами являются и актеры. У меня снимали звезды, у которых по 4, по 5 тысяч евро съемочный день. Бесплатно. Оператор юридический, который все первые фильмы снимал Сокурова, у меня работал бесплатно, только мою дорогу оплачивали из Германии. И так далее, и так далее. Полно людей. Я только детям обязательно платил. Понемножку, на мороженое.
Но, смотрите, с другой стороны, вот начинающий художник так не сможет собрать на самое-самое доброе дело на свете, поскольку вы человек с именем, да,
так это ж,
заработанный
авторитет.
Я мог
бы помереть давно, да, по годам, а вот
да мы, ладно.
Поскольку я физкультурник, так и не помираю, вот и имя мое накапливается постепенно, глядишь. Нет, каждый, конечно...
Легко должен... делать добрые дела, когда ты человек,
прямо,
которого
что,
хорошо знает.
Что значит?
Позвонил
легко
Гребенщикову, он написал предисловие, да?
Легко ли...
Или
делать зарядку каждый день.
Да.
Я тебе уверяю, если ты будешь ее делать каждый день,
да,
и, например, поить чаем всех, кто тебе заглянет в дверь, то у тебя появятся деньги на кино. Хотя бы две вещи. Подтягивайся, как я, Дмитрий Шогин, 15 раз по утрам, и у тебя изменится вся жизнь. Любое твое активное действие приводит к тому, что ты добиваешься своего, будь то денег. Но нужно четко формулировать, что ты хочешь-то. А люди в основном путаются, особенно женщины. Они точно не могут сказать, что они хотят.
Сегодня
то ли денег,
одно,
то ли богатого жениха,
другое,
то ли доброго, то ли красивого, то ли еще что-то. А оно вместе несовместимо. Ну и высшие силы, так дескать.
В общем,
ну,
да. Формулируйте
поэтому
точнее свои желания.
Поменьше нужно скулежа. Вот скулежа поменьше. Если ты слаб, и у тебя нету, все равно у тебя есть возможность наковырять грязи из ушей, грубо говоря, нарисовать гениальную картину. Если ты действительно гений-то. Или тогда займись чем-то. Почему? Я занимался всю жизнь. То работал на заводе, там, то преподавал, то на извозе, то каким-то в школе преподаю, потом раз начинаю. Да какие в разные, все в те же. И подметать потом можно было уборщицу нанять. А я сам возьму, подмету, приберу. Думаю, вот я все-таки известный режиссер, что же я подметаю? Думаю, ничего. Нету. Вот. Потому что иначе нужно детей заставлять. Я вижу, что они уже засыпают после уроков и после моих занятий. Ну, что я буду их морить? Идите, говорю, а я сам. Вот. И, то есть нужно как-то бодриться. Как бодриться, я не знаю. Грех уныния есть. Не надо, значит, впадать в уныние. Конечно, я бывает очень возмущенный общественными явлениями. И
какие общественные явления вас вот, в последнее время взбудоражили?
Нет, ну вообще меня всегда в последнее время... Да все будоражит. Терроризм, конечно, всякий этот. Это же люди совершенно... с мозгами засланными и какими-то ложными идеями настолько, что они почему-то считают, что они вот хотят кому-то сделать добро, сделав при этом огромное количество такого зла. И, мол, вот у них на весах перевешивает, поэтому можно. На самом деле, ни в коем случае нельзя. Сказано, не убей там, да и все.
Не, ну это понятно, что касается террористов. А то, что мы не защищены, и, в принципе, никто нас не может защитить от террористов.
Ну, потому что у них есть идеология, во-первых, которая очень трудно... Против нее нужна идеология уже. А мы по слабости и греховности не можем выдвинуть идеологию. Это, опять же, кроме православия, замечу, которая очень вяло себя рекламирует. Они очень активны. И у них простые такие понятные формулы, что мир катится в пропасть, а вот мы единственные, кто не грешит, и кто как бы против этих всех, всей этой порнографии, гомосексуализма и прочего всякого, как выступаем как следует, действительно боремся, а молодым-то как раз по стадности отчасти их природы хочется быстренько поучаствовать, да как-то прозвучать, потому что все обрисованные пути вознеси возвышение там, какого-то. Они все очень долгие и муторные. Молодой человек думает, это что же, я сейчас, значит, школа, институт, работа, карьера. Ой, как это мне, пойду-ка я лучше вот к этим. Они говорят, вот на тебе автомат, пойдем там, как двинем, все наши, девки наши, все эти 100 девственниц, как умрешь после смерти, тебе дадут. Еще там что-то ему заплатят. Я не знаю точно, у них есть некоторая правота, вот в чем их сила-то, в том, что у них есть некоторая правота. И она тоже религиозного свойства, но не православная.
В общем, православие мало себя пиарит.
В одном только православии сказано, что Бог есть любовь. Больше нет.
Бог есть любовь, да, но Россия все-таки...
отдает как крыво всякими...
Россия все-таки жертвами. Многоконфессиональная страна. Согласитесь, ну, и не может быть,
да,
в России
так,
единой...
Очень много. Нет, ну, может как? Быть. Если остальных конфессий по чуть-чуть, то они должны по чуть-чуть и голос иметь. Пусть, пожалуйста, пропагандируют свое... как могут. Другое дело, что я против подавления, какого бы то ни было. Вот. Но так уж прямо, вот при том, что, например, православие больше, остальные памяти, у них не должно быть одинакового, всем поровну раздавать. Нет, пропорционально должно.
Ну, вы согласитесь, примерно. Православие не обижено в России. Ну, и вот, количество,
ну как это,
храмов
нет, с этим
тоже...
я не могу согласиться, потому что православие
что,
настолько было сильно... Нет, не сейчас, а просто исторически
оно
настолько в России потерпело, столько, ну, там поубивали. Я знал только одного личного священника, который выжил только потому, что ему поручили хранить трупы. Священников же.
Священники бывают разные. Мы с вами об этом говорили.
Это
правда.
С ними разберутся разными. С плохими разберутся там, как
ну,
надо.
Наверное, у меня тоже есть выбор. Если я не доверяю этому священнику,
конечно,
я имею право
конечно,
не ходить к нему.
Конечно,
правильно?
Не ходи к нему, уйди от него подальше. Подойди к тому, кто тебе внушает доверие, священник уже, но не к тому, кто возглавляет группу с вытраченными глазами молодых, бодрых и обаятельных, безусловно, парней, которые, наверное, может быть, потом тебя возьмут замуж, а ты за это с ними сейчас поучаствуешь где-нибудь там, что-нибудь подорвешь там, и быстро что-нибудь веселое, такое, главное, не скучно, эх, ух.
Не, ну подождите, не вы сразу в крайности впадаете, потому что так не скучно, это не значит подорвешь.
Очень
и
много со скуки делается, очень много.
То есть это, а люди 26-го вышли со скуки на митинг по борьбе с коррупцией?
Много это значит, что это именно они. Нет, эти люди все молодцы, что вышли на борьбу с коррупцией. Я душой и сердцем вместе с ними, с вышедшими на борьбу внутренне против коррупции. Вот. Но только единственное, что государство не имеет, к сожалению, тонкого механизма настройки, как управляться с этими людьми. Потому что если совсем их не подавлять, то тут же откуда-нибудь сбоку явится какие-нибудь банды, которые сначала под видом борьбы с коррупцией, а в следующий момент окажется, что они вообще тоже совершенно имеют какую-то коррупцию.
Так если государство не может управлять, значит, оно должно признаться, значит, в том, что оно не способно.
А признание... Я, на самом деле, нарочно так тебе возражаю, хотя вообще близок к тебе по взглядам, но просто я тебе говорю, что да, но государство так, оно как бы должно бы признаться. Но если оно признается в этом, то ему тогда вторым шагом нужно уходить. А уходить, это значит на кого-то переложить другого. На кого?
Ну, я думаю, что государство не уходит не только потому,
не
что
только,
не знает,
ну,
на кого переложить,
только.
А потому что держится
за собственное
место.
И оно не знает, и держится
само,
потому что власть так же сладка, как и грех, и хочется ее держать до конца. Но и в то же время, например, на кого? Хотя бы подпольно, хотя бы как-то явилась какая-нибудь безукоризненная программа.
Но то есть Навальному нужно... вы не верите?
Ну, мне внешность его как-то не... Нет, ну все, что он говорит, хорошо. Но я хорошо себе представляю. Вот я сидел, например, в одном жюри вместе с Зюгановым. Даже не один час. И мы с ним обменивались репликами. И он там костил все Путина. Я говорю, ну вот, все, что вы говорите, все правильно.
Сейчас
ну,
сделаем паузу про Зюганова после московского.
Ну, то же самое, что Навальный. Мысль так.
Ну что, мы продолжаем. Виктор Тихомиров, художник, писатель, режиссер у нас в студии, и вы не договорили, да.
И поет, и пляшет.
Да, общественный деятель. Ну нет, но не общественный деятель. Так про Зюганова вы сидели
с ним,
да.
Я сидел с ним в жюри рядышком. Он там костил Путина все, а я ему так тихонечко и сказал, что ну хорошо, а вот вы придете к власти, и все, кто, может быть, невидимые какие-нибудь, кто Путину не дает ему поступить как надо, точно так же обратятся к вам. Сейчас-то они не обращаются на вас, внимание, потому что вы еще не президент. А вы будете президентом, точно, что вы будете не только же точно поступать? Ну, так как-то мне невнятно ничего не ответил толком. Но то же самое с Навальным. Но пока он свободен, пока что он даже не видит. Почему я?
То есть вы считаете, когда человек начинает находиться у власти, он в принципе ничем не отличается?
Таких сил, которых мы не видим. Я уверен, что вообще процессами всеми руководят силовики и финансовики, и их всякие разные сочетания. А политические фигуры, как правило, их ставленники, которым, конечно, нужно иметь личное богатство, потому что это единственный способ себя лично защитить и быть весомой какой-то фигурой, чтобы его так щелчком не скинули сразу. Поэтому я не берусь судить Путина, я не знаю точно. Я почему-то кажется, что там, что он еле справляется, потому что он рад,
если он еле справляется, значит, он плохой президент.
Хорошего на второй день грохнут, например. И какой именно хороший? Чего? Навальный хороший? Хорошо.
Он точно. Ну, давайте попробуем, мы же не знаем. Понимаете, мы сейчас сидим и осуждаем.
Давайте.
Так а как?
Пусть
у нас не получается.
Борется этот Навальный за власть, я не против. Я за выборы и все такое.
А вот если будут
инструмент
выборы,
несовершенен, выборы... конечно, демократический, тоже несовершенен. Потому что есть уже, если бы у всех отнять деньги, всем поровну поделить, а потом выбирать, то да, они-то в одних местах много, в других мало, значит, можно подкупать. И все это опять то же самое получится, как на Украине. И опять вылезли эти же самые жулики, такие же власти, коррупции, все что угодно. Значит, это несовершенный тоже институт. Но другого нет. Значит, пусть будет выбор.
То есть будем существовать, хорошо. Да, в этом поле.
Да. Ну, накопить недовольство там в какой-то степени. Вот. Но это, в то же время нужно понимать, что если другие государства, не было бы других государств, но они есть. И у них свои совершенно интересы, которые, например, не очень там им интересно, чтобы там была какая-то Россия очень уж сильная. Значит, они могут... как-то поступать не очень-то по-хорошему, по-справедливому.
Вы считаете, что прям вот все сидят и думают, вот не надо, да, чтобы Россия была сильная?
Нет, они иногда, по большей части, думают о себе, ну, а вот иногда думают о России, так хорошо. Конечно, если совсем нищие, это тоже плохо, а побогаче пусть будет, а вот теперь уже не слишком, пожалуй. И каждый так думает, и не только про Россию, а про все свое окружение. Это естественный закон, он никуда, природный закон вот этого вот противоборства там животного мира между собой, он никуда не девается в человеческих обществах и в обществе. Он срабатывает, как бы он ни был завуалирован, а вуалируется он опять же той же самой моралью, которую учит та же самая церковь, и больше никто. Только Святое Писание, церковь учит, как себя вести правильно. Больше никто не учит. Сериалы учат в лучшем случае, кто старше, кто младше. Сестра или жена там, чей голос важнее.
Вот Наталья пишет, опять убедилась, что религия впрямь опиум для народа.
Ну, хорошо.
А еще спрашивают,
может, она знает, что такое опиум.
Хотят узнать у вас, где вы родились. И
я родился в самом центре Петербурга. Окна у меня выходили на летний сад в коммунальной квартире. В комнате 12 метров, где я жил с мамой учительницей, отцом рабочим, братом и дядей, который спал на раскладушке и учился в техникуме. Но я каждый день с детским садом, с улицы Чайковской, ходил гулять в летний сад. Каждый день. Что отражено в моей последней книге Евгения Телегина и другие.
Да, Евгений Телегин, и здесь, я так понимаю, аллюзии к Евгению Онегину, да которого водили в летний сад.
В русле постмодернизма я просто взял конкретно самый основной сюжет Евгения Онегина. Вот, под впечатлением от лекции непомнящего профессора такого,
так.
Увидела. Вот под впечатлением, у меня прямо рука сразу начала писать, строчить. Вот. А сюжет самый основной, вот там письмо Татьяны, сон Татьяны, там дуэль.
Еще так же заканчивается,
есть,
как
у... Но заканчивается не так же. У меня там, во-первых, вплетены сказочные сюжеты, Пупушкин же писал сказки, поэтому я решил, что я буду свою фантазию ограничивать. И у меня продолжение есть. Потом я старше Пушкина вдвое, больше страдал. И я считаю, что в некоторых вопросах, может, я лучше его понимаю. Вот. И поэтому я...
Страдал, вы имеете в виду внутренние духовные страдания?
Любовные переживания, там вообще все, что бывает с мужчинами за жизнь. И поэтому я кое-какие истины смог вывести, которые он еще немножко не довывел. Ну, хотя он очень мудрый человек, конечно. Я не ставлю себя даже рядом.
Но это проза.
Это проза, да, это поэма в прозе. Вот. И если бы там... Что-то было совсем так. Гребенщиков не написал бы предисловие.
Ну да, Гребенщиков написал предисловие, да. И я так понимаю, что Борис Аверин принимал участие.
Борис Аверин был у меня редактором. Борис Валентинович Аверин, профессор университета Пушкиновед и Набоковед и так далее, и так далее. Он принимал участие, что он редактировал. Но в основном это вылилось в то, что он просто поправлял некоторые неграмотности там. Какие-то мною упущенные. Но Немножко он там просирился некоторым сюжетным линиям, но когда прочитал уже книгу в напечатанном виде, он снял свои претензии. Сказал, и не возражал, чтобы я написал там, что это его редакция. Поэтому я ему благодарен, и замечания его я все учел.
Ну, и я хочу обратить внимание на то, что книга эта выдвинута на национальную литературную премию «Большая книга». Когда там результаты должны
Конечно,
получиться?
Конечно, это не я выдвигался, и я как-то думаю, что мне
Вас сообщать... это не волнует?
Ну, немножко волнует. Я не знаю, может, велика ли премия-то. Если вдруг свалится премия, будет, кстати, что-нибудь хорошее.
Вот наши слушатели напоминают, что вы Митёк. Ну, вот я, кстати, здесь запнулась. Митёк был или Митёк
ну, это состояние души? Ну, я просто не чувствую, что я хожу в группу, ну, несуществующую, под руководством Дмитрия Шагина. Я не ощущаю, что я к этой группе. Я не знаю ничего про их события, выставки. Возможно, что они ведут бурную художественную деятельность, про которую я просто не знаю, потому что не слежу. А кто следит за рекламой, возможно, знает или часто посещает ставку.
Ну, то есть Митьков в том понимании,
ну, первое ядро, которое прославилось, оно, конечно, все отпало. Отчасти возрастные такие люди, каждый своим стал заниматься делом. Вот, а Дмитрий Шагин там уже других набрал. В основном, хотя есть там парочка прежних участников. Вот они там, у них что-то происходит, выставки там постоянно есть музей Митьков, в который можно одним этим обойтись, там ходить туда и смотреть, там мои картины тоже висят. Угу. Вот я не исключен оттуда и не уходил как-то публично, как вот Шинкарев, допустим, объявил об этом. Вот. Ну, я не чувствую, ну, поскольку Митя меня давно не приглашает никуда. Книга, я считаю, очень хорошая. Поскольку она полезна вообще в широком смысле человеческом. Угу. Там написано существование так малых групп, скажем, психологическое взаимодействие, там лидер и остальных, и не лидера, и кто лидер, и там делит. Ну, в общем, все это очень любопытно читать, и у нее его язык блистательный, он очень умный человек. Я в трудных умственных ситуациях вот звоню Шинкареву либо Сокурову. Это два человека, которые так мне вправляют мозг, я... Чувствую, что я вряд ли бы мог им вправить, а что они мне могут.
Но Сокуров в отношении Исаакиевского собора имеет другую точку зрения. И ну, здесь да. Вы не спрашиваете совета, да?
Нет, него? Я не спрашивал совета его. Я слышал, что какая-то другая немножко точка зрения. Ну, ну что же, мы же ведь за плюрализм там и прочее. Пусть имеет другое. У него, может быть, есть аргументы такие весомые. Он просто больше еще знает. Возможно, что там такие вопиющие какие-то вещи происходят
вот,
на материальном уровне.
А вы сейчас которые... говорите безапелляционно, что надо.
Я не безапелляционно.
А может быть, стоит разобраться сначала?
Ну, мало ли в чем нужно разобраться сначала. Я не хочу в это погружаться. Я, как верующий человек, просто считаю, что раз крест, значит церковь. Еще раз повторю. И все. И в простоте сужу так. А если там есть подводные какие-то камни, какие-то финансы и такие ужасы, переужасы, что даже и нельзя отдавать церкви, допускаю, но я этого не знаю. Пусть все знатоки этого вопроса, изучившие глубоко, пожалуйста, пусть они протестуют. Но мне, по моему уровню знаний, не против чего протестовать. Я считаю, что пусть церковь будет. Вот и все. А ну пусть меня вразумят. Вот к этому эфиру я пока так подготовлен. Может быть, меня разагитируют.
Ну, если вдруг Александр Николаевич Сокуров нас слышит, поговорите, пожалуйста, с Виктором Тихомировым.
Ну, хорошо. Он очень занятой человек, я никогда не навязываюсь ему в собеседнике, хотя мы много лет знакомы, и я про него кино снял неплохое.
Именно,
оно
именно.
Даже с призами тоже в фестивале там. Вот. И, ну, как занятые люди, просто такой праздными разговорами-то.
Но это не праздный разговор. Разве это праздный разговор?
Ну, видимо, это все отражение каких-то больших процессов. Вот меня больше вот эти большие процессы интересуют. Вот как я уже вот до эфира вам говорил, что для меня главное противоречие в том, что механизмы потребления всего и культуры тоже развиваются с ужасающей стремительностью, а механизмы создания подавляются, почти подавляются, потому что не совсем уж художникам не платят, ни писателям, ни композиторам, ни исполнителям, они все еле-еле как-то... Хотя иногда... Это не сразу, конечно, это как... Это не плоский такой график.
Некоторым платят художникам, которые выполняют министерские заказы, некоторые художники находятся в Госдуме, например. И неплохо очень живут.
Ну, ух, не знаю, я их с ними не знаком, и на выставки на их не хожу. Я не знаю, какой-то, у меня свой какой-то круг. Даже когда... И я не могу так уж охватить все. Когда меня спрашивают, для кого вы, собственно, пишете, сочиняете, там и снимаете, я говорю, доставайте блокнот и записывайте, я вам продиктую. И это будет человек 20-30. Мне не хватит всю аудиторию. Остальные либо примкнут, либо нет, либо наоборот меня разобедят там, или не будут меня читать, слушать там.
К вопросу как раз о выставке, да, 19 апреля за острый край мечты электровернисаж, и вы принимаете участие, арт-пространство внутри, а вы представляете там свои картины.
Да, у меня там две огромные картины, именно поэтому я даже не изучал вопрос, кто там еще выставляется и что это за тема, вроде не противоречит, тем более у меня там именно пространственное такое решение, это как бы диптих, война и мир. Одна картина война, другая мир. Обе они шестиметровые, 6 квадратных метров каждая. Вот. И там именно в одном случае пространство врывается в среду, а в другом случае человек не может вырваться в среду, потому что ему препятствуют вот телесные там его слабости какие-то материальные.
Ну, вся эта выставка возникла от вдохновения бунтарской музыкой электропартизанов как раз.
К стыду своему я не удосужился послушать электропартизан, но там один из музыкантов мне известен, и поэтому мне этого достаточно.
А кто вам известен?
Вот вы меня прямо...
Вадим Курылев.
Да, именно.
Конечно.
Да. Вадим Курылев. Это меня заклинило просто. Вот, и поэтому, ну, я думаю, ну и хорошо. Да там Дмитрий Шагин тоже, думаю, не обиделся бы. Хорошо, соглашусь и я.
Ну, видите, все вот, вы все-таки, мотивы... кстати, по-митьковски так.
Нет, это, конечно, у меня такой юношеский стадный инстинкт не угас. Я как бы так люблю всякое товарищество, всякое такое кучкование, но всему есть мера. Вот вообще в большинстве и общественных вопросов две проблемы – мера и механизм. Как вот сделать всех счастливыми, каким механизмом раздать деньги, например, поровну? И мера, сколько чего кому там, и как можно, насколько можно быть патриотом, насколько нельзя. Вот это вот всегда вопрос мера нужно. И как сделать?
Как и мера, будем думать об этом. А у нас в студии был Виктор Тихомиров, художник, писатель, режиссер и деятель. Просто деятель. Спасибо.
Пожалуйста.